Чингиз Абдуллаев. Хорошие парни не всегда бывают первыми. Согласитесь, что закон мог бы служить превосходной защитой для общественных плутней, не будь иногда божественной справедливости. Анаре де Бальзак, Пьеретта. Уберечь свои деньги почти всегда стоит больших трудов, чем добыть их. Мишель Монтень. Опыты. Глава. Первое. Он стоял на палубе корабля огромного океанского лайнера «Принцесса Таити» и смотрел на прибывавших пассажиров, которые должны были провести удивительное путешествие по французской Полинезии. Само путешествие было рассчитано на 11 дней и должно было начаться завтра утром. Это было не только экзотическим времяпрепровождением, но и знакомством с островами, каждый из которых можно было смело назвать уникальным явлением природы. Считалось, что первым из европейцев эти места увидел знаменитый капитан Джеймс Кук, назвавший их последним раем на Земле. В этих широтах в конце ноября почти всегда стояла спокойная, умеренная погода, характерная для поздней весны в южных морях. Высокий мужчина, находившийся на верхней палубе, смотрел, как к лайнеру беспрерывно подъезжают легковые автомобили и автобусы. Сама принцесса Таити могла поразить воображение любого стороннего наблюдателя. Судно водоизмещением в более чем 30 тысяч тонн имело 11 палуб, 7 баров, 4 ресторана, бассейны, казино, салон красоты, спа, фитнес-центр, галерею бутиков и при этом могло принять 680 пассажиров, среди которых были очень состоятельные люди из Японии, Америки, Австралии, Сингапура, Германии, Франции, Великобритании. Каждая организованная группа пребывала на своем автобусе, часто с национальными флагами. Некоторые предпочитали личные лимузины, которые подвозили их к причалу. Эти счастливчики жили обычно в огромных каютах, называемых суперсюитами. В этих каютах были две большие комнаты, спальня и столовая, причем в обоих были установлены большие плазменные телевизоры. В ванной комнате находилось джакузи. В столовой, кроме дивана, журнального столика с двумя креслами, был еще и обеденный стол, а из гостиной открывался удивительный вид на океан. Суперсюиты, как правило, бронировали звезды спорта и бизнеса, позволяя себе такой роскошный отдых в этих апартаментах. В последние годы в таких сюитах останавливались и высшие чиновники из стран СНГ, многие из которых были гораздо богаче любых мировых звезд шоу-бизнеса. Обычные миллионеры останавливались в менее роскошных сюитах с балконами, которые тоже стоили достаточно дорого, но состояли из одной большой комнаты с балконом и двуспальной кроватью. На корабле были также просторные каюты с балконами, каюты с иллюминаторами и внутренние каюты с искусственным освещением. То есть можно сказать, что на этом лайнере имелись каюты сразу 5 видов. На причал вырулил еще один микроавтобус. Даже отсюда сверху можно было различить 3 цвета большого флага, прикрепленного к боковому стеклу, цвета российского триколора. И хотя они напоминали голландские и французские цвета, но смотревший сверху мужчина знал, чем отличаются продольные линии голландского и поперечные линии французского флагов от российского. Из автобуса начали выходить люди. Первым выпрыгнул молодой мужчина лет 30. За ним вышли сразу 3 женщины. Одной было явно за 40, хотя большая шляпа не позволяла более четко разглядеть детали ее лица. 2 другие были моложе. Мужчины выходили из автобуса с удовольствием, разглядывая огромный океанский лайнер, нависавший над причалом всеми своими палубами. Кто-то показал на корабль, сказав что-то смешное. Послышался смех остальных членов группы. Идущая впереди женщина показала на корабль, и пассажиры заторопились. Их чемоданы уже загрузили на специальные тележки, чтобы поднять на борт, где их разносили по номерам, уже закрепленным за пассажирами. Высокий мужчина продолжал смотреть на приехавших. Они выстроились в своеобразную цепочку, чтобы пройти к кораблю, когда один из них поднял голову и увидел наблюдавшего за ними человека. «Не может быть!» – потрясенно прошептал он. «Такого просто не бывает!» «О чем вы?» – поинтересовался следующий за ним сосед. «О чем вы говорите?» «Посмотрите наверх!» – шепотом предложил первый. «Вы знаете, кто именно стоит на верхней палубе?» «Какой-то мужчина. Отсюда плохо видно. Вы его знаете?» «Конечно, знаю. По-моему, его знают все. Это самый известный эксперт по вопросам преступности. Говорят, что он гениальный аналитик, и нет такого преступления, которое он не смог бы раскрыть. «Это уже сказки», — ухмыльнулся второй. «Таких сыщиков в природе не бывает. Это только в кино или книгах Шерлок Холмс, комиссар Мегре, Эркюль Пуаро или господин Дронго. В жизни их так не хватает». «Это тот самый господин Дронго», — сказал первый. «Можете убедиться сами, когда мы поднимемся на корабль. Это он, я его сразу узнал». «Так не бывает», — теперь уже изумился второй. «Я думал, что он просто выдумка журналистов, плод воображения писателей. Можете убедиться, что он стоит на верхней палубе, живой и здоровый». «Как интересно», — задумчиво пробормотал второй, — «встретить его в таком отдаленном от цивилизации месте». Одна из женщин повернулась к ним и, усмехнувшись, предположила. «Вы, наверное, шутите. Господин Дронго в реальной жизни не существует. Иначе он был бы слишком идеальным сыщиком для нашего неидеального мира». Она сказала это достаточно громко, чтобы услышали остальные. Никто не заметил, как вздрогнул еще один пассажир, быстро поднявший голову и посмотревший на Дронго, словно пытаясь его запомнить. Затем он втянул голову в плечи и поспешил пройти по трапу, поднимаясь на корабль. Их было ровно 9 человек, 3 женщины и 6 мужчин, составивших российскую группу, прибывшую на принцессу Таити. Следом за ними показались и другие автомобили, другие автобусы. Смотревший на прибывающих пассажиров, Дронго повернулся и пошел в свою каюту. У него был сюит на правом борту 8-й палубы. Это путешествие он давно планировал совершить и даже собирался отправиться в него вместе с Джилл, но она категорически отказалась от этой поездки. Провести хотя бы одну ночь на океанском лайнере было для нее почти невозможно. При одной мысли об огромной толще воды, которая будет под ними, ей становилось страшно. И хотя сначала она дала согласие, и они даже заказали эту большую каюту с двуспальной кроватью, но затем Джилл отказалась, и ему пришлось лететь одному из Рима. Вот почему теперь Дронго оказался на верхней палубе один и, меланхолично задумавшись, смотрел на прибывающих пассажиров. Он уже знал, что из Москвы должны приехать 9 пассажиров, которые решились на такой долгий перелет. Сначала нужно было в течение 9,5 часов добираться до Токио, а затем, проведя ночь в отеле, вылетать самолетами авиакомпании Air Tahiti Nui и 11 часов лететь до острова Таити. Можно было избрать и другой маршрут, вылетев в Париж, а оттуда уже с пересадкой на Таити, сделав промежуточную посадку в Лос-Анджелесе. Полет из Парижа вместе с посадкой в Америке занимал 23 часа и был достаточно изнурительным. Поэтому многие предпочитали восточный вариант. Но путешественников из России, очевидно, не пугало такое расстояние, если они могли шутить и смеяться после столь долгого перелета. Дронго вспомнил, что добирался сюда с 3 посадками. Очень долгое пребывание в самолете, даже если летишь первым классом, было тяжким испытанием для его нервной системы. Но красоты острова Таити, нависшее синее небо, казалось сливавшееся с океаном, бурная дикая растительность, причудливо изогнутые пальмы, белые облака, плывущие по небу, и величественные горы заставляли забыть о трудном перелете и порадоваться за самого себя, сумевшего увидеть подобную красоту. Он снял пиджак, повесил его на спинку кресла, и в этот момент в дверь постучали. Дронго взглянул на часы. Только 1:30. Кто это может быть? Неужели хотят убрать его каюту по второму разу? Он поднялся, подошел к двери и открыл ее. На пороге стоял мужчина лет 45. Среднего роста, круглое лицо, немного узкие глаза, свидетельствующие о том, что среди его предков были не только славяне, но и азиаты. Большие роговые очки, внимательный взгляд, полные губы, большие уши, прижатые к несколько вытянутой голове. У него уже отчетливо наметилась лысина, которая обещала со временем окончательно лишить его волос. Он был одет в дорогой костюм от Зилли, расстегнутая рубашка была от другой известной голландской фирмы. «Добрый день», — сказал Дронго по-русски. «Что вам нужно?» «А почему вы сразу заговорили со мной по-русски?» — спросил незнакомец. «Может, я из Австралии или Германии?» «Во-первых, сразу видно, что вы из России. Даже по вашей внешности. А во-вторых, я видел вас, когда вы выходили из автобуса с российским флагом. Поэтому и обратился к вам по-русски».
«Ясно. А я думал, что вы сразу поразите меня своим дедуктивным методом. Вместо этого вы указываете такую банальную причину».
«Вы ошиблись адресом», — усмехнулся Дронго.
«Этим методом пользовался герой английского писателя Артура Конан Дойла».
«Я думаю, что в библиотеке нашего лайнера наверняка есть его книги. Хотя, возможно, и на английском. Вы хорошо знаете английский?»
«Да», — улыбнулся неизвестный. «Но я пришел именно к вам, господин Дронго. Вы разрешите мне вас так называть?»
«Меня обычно так и называют. Раз уж вы знаете, как ко мне обращаться, значит, не ошиблись адресом. Входите».
Он посторонился, пропуская гостя в каюту. Тот вошел, огляделся.
«Извините, что я вас беспокою. Я Северцев. Игнат Никодимович Северцев».
«Очень приятно. Садитесь»,
— показал Дронго на кресло, стоявшее у журнального столика.
«Итак», — сказал Дронго, — «судя по всему, у вас очень важное дело. Если, не успев вступить на палубу корабля, вы сразу узнали, где находится моя каюта, и поспешили ко мне. Интересно, каким образом вы узнали, где именно я нахожусь?»
«Узнал в службе размещения», — честно ответил Северцев. «Дело в том, что в нашей группе оказались люди, которые вас сразу узнали. Они даже знают вашу настоящую фамилию. С нами сюда прилетел Борис Сигизмундович Ваккер. Он сразу вас узнал, увидев издалека. Оставалось только уточнить, в какой каюте вы находитесь. Как видите, здесь тоже все просто. Никакой мистики».
«Понятно. И у вас такое неотложное дело, что вы сразу решили приступить к моим поискам?»
«Честно говоря, да».
«В какой каюте вы остановились?»
«На 7-й палубе. Кажется, 71-14. У меня большой двухкомнатный сюит с балконом, выходящим на океан. Говорят, что это лучшие номера на этом корабле. В туристическом агентстве меня уверяли, что это один из самых лучших и надежных кораблей в этой части земного шара».
«Не перехвалите», – пробормотал Дронго.
«Вы знаете, что один из портовых рабочих написал на палубе «Титаника», когда тот готовили к спуску на воду?»
«Нет».
«Титаник» настолько поражал воображение современников своими масштабами и внутренним устройством, что один из рабочих написал: «Пусть Бог потопит этот корабль, если сможет». «Представляете?»
«И Бог, конечно, потопил», — понял Северцев.
«Вот видите, я еще раз убедился, что поступил правильно, придя к вам. Но на Бога надейся, а сам не плашай».
«Я вас слушаю»,